Сегодня особое воскресенье. В Израиле мы сегодня начинаем говорить «Ветен талю матар левраха». Значит, если, начиная с сегодняшнего дня, если кто-то... конечно, женщины не обязаны говорить «Твилат Амида», но если кто-то говорит «Твилат Амида», так надо, начиная с сегодняшнего дня, мы начинаем уже просить дождь, не только восхвалять Всевышнего, что есть дождь, а также просить о том, что был дождь. И если мы забыли, мне кажется, я говорила об этом, тогда надо или это дополнить шмакулейну, или это взять и тогда уже сказать всю молитву. Если мы еще не закончили, мы возвращаемся в благословение о том, что был дождь, в Барыхалейну, то, что называется про то, что был хороший год. Если мы уже закончили тфилат Амида, мы тогда берем и возвращаемся к началу молитвы. А в диаспоре это не так. В диаспоре начинают просить дождь только в декабре, и мы тогда, безрат Ашем, когда это будет, мы это рассмотрим. Сейчас мы возвращаемся к нашей недельной главе. У нас, кроме этого, безрат Ашем, Ани Макава, что будет спокойная и нормальная неделя, и вот у нас только вот эта особая вещь, что у нас на этой неделе, и также в конце недели у нас день смерти Рахель, это 11-го Мархешвана. И, по-моему, я говорила, что у нас каждый раз, когда что-то заканчивается, есть что-то другое, что начинается. И в день смерти Рахель у нас родился также Бениамин, на территории которого был построен храм. И Безрат Ашем, у нас есть такое предание, что в этот месяц, я только не знаю, в какой год, может быть, даже в этот год, должен быть построен начало службы, может быть, более точно, не построение храма, а начало службы в храме. И праздник о том, что мы начинаем служить в храме, есть такое мнение, что оно будет в этот месяц. И мы рассмотрели уже о том, мне кажется, как Всевышний первый раз есть пророчество Муше, и Всевышний говорит Муше о том, что земля, на которой он стоит, она святая, и просит Муше снять его обувь. И мы, по-моему, говорили о том, что символизирует обувь на некоторых уровнях. Мы говорили о том, что это символизирует физическое в какой-то мере часть, от которой он должен отделиться и дойти до очень духовного высокого уровня, которого он, который никто, кроме Муше, не дошел. И мы также рассмотрели такой ремез, что это то, что Муше, так как он дошел до такого высокого духовного уровня, должен быть очень осторожен, так как его слова, это его разговор, это слова Торы, это одно из объяснений, из-за чего Муше был, ему было тяжело говорить. Так как каждое его слово – это же слова Торы, для того, чтобы каждое слово было продумано и особенно точное. И если Хас Вашалом Муше скажет что-то сложное для еврейского народа, это же очень тяжело на них повлияет. И поэтому у нас Нааль – это те три вещи, которых могут слова мудреца повлиять на людей, чтобы это никак не влияло, и чтобы его слова были только милостливы и хорошие в честь еврейского, в адрес еврейского народа. И мы сейчас начинаем следующий пасук. Мы сейчас рассматриваем 3 глава, 6 пасук. «Вайомар анухи элуки авиха, элуки Авраам, элуки Ицхак, элуки Яков, вайстер Моше панав, ки ареми абита эле элуки». Сказал я Всевышний твоего отца, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака и Всевышний Якова, и скрыл Моше свое лицо, так как он боялся смотреть на Всевышнего. И тут вопрос, что это значит «я Всевышний твоего отца»? И потом говорится Авраам, Ицхак и Якова. И рассматривает это Маймонид, это рассматривает Мидраш, что тут имеется в виду твоего отца, это имеется в виду Амрам. И у нас есть правило, что любой человек, если мы знаем имя его отца, значит, его отец, он также пророк. Мы знаем имя Муше, а отца Муше, мы знаем, что его имя было Амрам. Это значит, что также, имя, также Амрам, отец Муше, был также пророком. И у нас есть тоже еще одна вещь, которую, может быть, я рассмотрю вначале, перед тем, как я дойду до именно особости Амрама. Муше, когда он был маленький, он же первые несколько лет провел в доме своих родителей. Там он узнал о всей вере Всевышнего. Они там его научили о всем, перед тем, как он перешел заново во дворец к дочери фараона. Кроме того, есть мнение, что она также сделала гиюр, и она также, в какой-то мере, его правильно воспитывала. И у нас есть такое правило, что когда Всевышний первый раз разговаривает с пророком, он разговаривает с ним на языке того, на которого этот человек уже привык воспринимать через него. Мы же тут сейчас в третьей главе, это тоже называется сне, когда Всевышний первый раз разговаривает с Муше, и мы тут видим о том, как Всевышний впервые разговаривает с пророком. мы, когда начинаем что-то, у нас есть какой-то, какая-то форма, через кого, через что мы можем это воспринять. Когда мы более взрослые, и когда мы очень развиты в чем-то, мы это можем воспринимать из разных совершенно источников. Но когда мы маленькие, и мы только начинаем первый раз чем-то заниматься, нам очень сложно принимать из разных источников. Нам легко только от одного источника. И только в какой-то мере символически одним голосом. И говорит устное предание, что так как это был первый раз, что Всевышний, что Муше достигает уровня пророчества, и Всевышний с ним разговаривает, поэтому первый раз, так как тот, кто ему передал Тору, и знание Торы был его отец, Всевышний также с Муше разговаривал на языке, в стиле, в том же форме, как источники, которые Муше привык, и это на языке его отца. Поэтому говорится «Анухи эльки авиха» – «Я Всевышний его отца». И у нас есть предание, что тоже, даже не предание, мы это видим, в книге «Шмуэль», когда первый раз Шмуэль получает пророчество, он это тоже первый раз получает на языке, в какой-то форме, в стиле его учителя. И учитель Шмуэля был Эли, поэтому первое пророчество Шмуэль получает голосом Эли. Без разницы, что мы все достигли пророчества, так вот первый раз, когда мы достигаем пророчества, мы его достигаем на том уровне и с помощью того источника, через который мы привыкли воспринимать духовность. И также Муше первый раз это воспринимает языком, стилем своего отца. Поэтому говорится, я Всевышний твоего отца. Тут есть еще одна вещь. Муше сейчас, он же будет через него еще немножко, будет передана вся Тора еврейскому народу. И это мы увидим, как вы знаете, это место, гора Всевышнего. Это же, говорится, тут святое место. Это то место, на котором будет дана Тора. И у нас есть правило, что Всевышний свое имя называет только на том, кто через него были переданы законы. И у нас сказано «Элюкей Авраам». Мы знаем, что через Авраама были даны законы. Как раз это будет в нашей недельной главе «Паршат Лех-Леха». Это закон обрезания. «Элюкей Ицхак». Также через Ицхака были даны законы. И «Элюкей Яков». Также через Якова были даны законы. Так говорится «Элюкей Элюкей Абиха». «Я Всевышний твоего отца». Мы отсюда учим, что также через Амрама были переданы законы. Маймонид, когда это об этом пишет, он нам не говорит, какой закон был передан через Амрама, через отца Муше. Но у нас есть другие предания, которые рассматривают, что законы, которые были переданы через Амрама, это были законы бракосочетания. Так как он был первый, который это сделал по всем законам Торы. И у нас, значит, Адам получил сначала 6 законов. У нас как раз это тоже в какой-то мере входит как-то в наши недельные главы. Адам, первый человек, получил 6 законов. Ноах получил 7-й закон о том, что ему было разрешено есть животных. Но ему было сказано, что запрещено есть часть от животного, когда он еще жив. Аврааму был дан 8-й закон, как мы уже рассмотрели. Ицхаку 9-й, Якову 10-й. Также у нас есть 8-й, 9-й, 10-й, и Амрам получил 11-й. Это законы бракосочетания. Как они создаются и как они в какой-то мере распурганы. Значит, все эти законы, которые связаны с бракосочетанием, по преданию их получил Амрам. И поэтому также Амрам, он на духовном очень высоком уровне, поэтому Всевышний называет и говорит свое имя на имя Авраама, Элюки Авиха, Всевышний твоего отца. И у нас есть, конечно, люди, которые достигли уровень пророчества, но есть особая группа людей, что это не только, что они достигли пророчества, но через них были даны также законы. И это у нас очень маленькая группа, как мы сказали, Адам, Ноах и вот те люди, которых мы сейчас перечислили, что это Авраам, Ицхак, Яков, и Амрам смог зайти в эту группу, и, конечно, Муше, который доходит в самом расцвете этого понятия, ему даны все законы вместе взяты. И тут мы видим скромность Муше, и скрыл Муше свое лицо, так как он боялся смотреть. И я видела, как Асмавим рассматривает. У нас на иврите есть очень много слов для того, чтобы смотреть. Есть у нас слово «лирот», «листакель» и также слово «лехабит». И «лехабит» – это понятие по Мальбиму в какой-то мере изнутри, когда человек понимает что-то, а не только физическое понятие.
И также это понятие сверху вниз. Тут Муше, это говорится как раз в нашей следующей недельной главе, которую мы сейчас только будем рассматривать, Паршат Лех Леха, говорится Аврааму «Хабет на Хашамайма», «Посмотри на небеса», говорит на это Раши, «Хабата» – это сверху вниз. Поэтому я говорю, это понятие духовного взгляда человека. И тут мы видим, как Муше в какой-то мере это все видит сверху вниз. Он доходит до очень духовного, неописуемого духовного уровня, что он смотрит сверху вниз. И говорит на это устное предание, так как Муше тут проявил вот это понятие скромности, скрыл свое лицо, и только то, что Всевышний ему дал разрешение видеть, он видит. То, что нет, он не смотрит на то, что ему не дано, он тогда достигает величайший уровень, который никто еще не смог достичь. Это то, что говорится в книге Бамидбар, Утмунат Хашем Ябит. И он смотрит на в какой-то мере образ, или тмуна, это также рисунок, это в какой-то мере какое-то понятие, которое никто не смог достичь, кроме Муше, а понятие духовности Всевышнего. Конечно, никто такой, это, мы тут говорим о совершенно духовных понятиях, а не никаких физических. И точно так же, как тут говорится «Киаре мигабит», он боится, боялся смотреть, и слово, которое тут написано, это корень «хабата», также говорится «утмунат хашем ябит». Видите, тот же самый корень. И тут мы видим в Муше, вот первое, мы с ним только сейчас встречаемся, и мы тут видим одно из самых его особых черт характера, из-за которых он достиг эту высоту, и это понятие скромности. Муше никогда не будет смотреть, не будет входить, куда его не позвали, и то, что выше его. И это вот понятие такой скромности. И сказал Всевышний, я видел бедность моего народа, который в Египте. Я услышал ихние вопли за счет их, тех, кто его давит. Это Ноксав, это те, кто надсмотрщики, которые брали, издевались над евреями. Киадати эт махубав, так как я знаю его боль. И тут Всевышний говорит Муше Рао Раити. Имя Всевышнего тут у нас имя милости. У нас до этого, если вы видите, был, когда говорится про Муше, говорится Киареми Абит Эль Руким. Муше боится смотреть на Элюким – это имя суда Всевышнего, а когда Всевышний обращается к Муше, он с ним говорит на имя уровня милости. Поэтому говорится «Вайома Рашем» – это имя милости Всевышнего. И тут говорится «Раоа Ити» – два раза я видел. У нас есть такое понятие, которое называется «макор». Это форма грамматическая, которая она, на русском я не знаю, ли она есть, она усиляет корень. И она у нас говорится или в прошедшем, или в настоящем. Она может быть добавлена к прошедшему или будущему глаголу, и она его усиляет и укрепляет. Эта форма не имеет время, она что-то вроде настоящего времени с добавкой оттенка повелительной формы. И у нас такая вещь есть почти во всех формах глагола. И тут вот это понятие «гао» – это как будто как «жили-были» на русском. Извините, что я говорю такое, как будто бы не очень, может быть, уважительную форму, но это понятие такая вещь, которая она продолжительная или повторная, или очень сильная. Всевышний сказал не просто, что он видит, а «рао раити» – это какая-то очень укрепляющая форма. Всевышний какой-то видит этот муки еврейского народа, который он в Египте. И в какой-то мере видит это очень сильно, очень крепко. Это то, что можно рассмотреть на одном уровне. Может быть, крепко и сильно – это не очень правильные формы, когда я говорю «осмотреть», а «видеть» имеется в виду, что Всевышний углубляется в эти муки и оценивает любую муку, которую еврейский народ мучается и терпит в Египте. А другая вещь, которая говорит устное предание, немножко неприятная. Извините, что я вам это тоже расскажу. Говорит на это устное предание. Всевышний говорит Муше, Муше, ты видишь муки евреев. И ты очень хочешь, чтобы они были избавлены. Но я вижу другую вещь также. Я вижу, что они также возьмут и на этой же горе, через 40 дней после отрывания Торы, сделают золотого тельца. И все равно я их возьму и вижу, и выведу. И поэтому то, что говорится потом, это уни ами, муки моего народа, это может быть также и муки, это может быть также и вот это муки, которые они как будто бы сделают мне. Это их неправильные и нехорошие отношения, которые проявит еврейский народ. Можете забыть этот комментарий. Я извиняюсь, что я вам рассказала. Обычно не очень хорошо говорить нехорошие вещи о еврейском народе. Почему же я вам это рассказала? говорит об этом устное предание. Посмотрите, хотя Всевышний знает, что будет с еврейским народом, он знает все нехорошие вещи, которые в будущем евреи сделают, все равно он их избавляет. И этим потом будет пользоваться Муше. Он скажет: Всевышний, ты же знал, что они сделают золотого тельца, ты их все равно вывел из Египта, поэтому так как ты знал, так как они себя будут вести, так в какой-то мере может это также и простить. Потому что когда ты их избавлял, ты уже знал, что такая вещь может произойти. И мы потом просмотрим в какой-то мере, из-за чего и как я все-таки решила это комментарий, это говорится у нас в устном предании, почему я его также привела. Тут мы видим, когда тут есть три разных глагола, которые Всевышний говорит о еврейском народе. Он видел, он слышал и он знал. И это у нас какое-то три уровня. Мы можем увидеть какую-то вещь. И это даже у нас, когда мы говорит Гаон Мивильна, когда мы занимаемся Торой, это у нас говорится в книге Ишаяу и в многих местах, когда мы есть что-то, что мы видим, это на уровне у нас сравнивается с письменной Торой. Есть, когда мы слышим. Видеть это очень глобально. Когда в Торе говорится что-то видеть, видите, я могу всех вас, хотя бы ваши кубики, или, может быть, там квадратики, я их всех вижу. Но если вы начнете все разговаривать, я вас всех не смогу услышать. Видеть это глобально все. Слышать это в какой-то мере каждого отдельно. Конечно, Всевышний в состоянии всех услышать каждого отдельно. И я, конечно, не в состоянии. Значит, есть понятие увидеть все муки еврейского народа, все глобально. И есть понятие углубиться в каждому неприятности каждого отдельного еврея и услышать вопли каждого отдельно также. И еще одна вещь – это взять это и осознать, и понять. И это понятие намного более глубокая вещь. И это уже, если у нас есть кого-то письменная Тора, устная Тора, и есть также понятие секрет, уровни секретуры. Это тоже параллельно того, что тут говорится три глагола о Всевышнем. Это в какой-то мере, когда мы занимаемся Торой, у нас есть также эти же три глагола. Это понятие письменная Тора, она что-то очень глобальное. Устная, она нам дает конкретно каждый закон, как его увидеть намного более детально и точно. И, конечно, есть более глубокие понятия, это вообще понять, какая суть всего. И то, что тут Всевышний рассматривает, это также еврейский народ, Всевышний воспринимает, есть понятие общей картины муки еврейского народа, муки каждой единицы, и вот это вся понять не только муки, а это психологическое состояние, это все глубина всех этих ужасов, которые происходят, и боли, которые происходят с еврейским народом. Я сошел его взять и спасти Мияд Мицраим из Египта. Взять и поднять его из этой земли. В страну хорошую и широкую. В страну, в которой будет течь там молоко, в стране, в которой течет там молоко и мед. В стране кнанитян, хитян, эмуритян, призян, хивитян и иусян. Если я неправильно это склоняю, я очень извиняюсь, я не очень знаю, как это правильно склонять. Это значит шесть народов, которые обитали на территории Израиля. Что значит «я сойду»? А Всевышний, это пишет Маймонид, Всевышний, он не физическая вещь. Когда мы говорим о ком-то, что он сошел, это же очень физическое понятие. Духовная вещь, у него нет понятия «сойти». «Сойти» это имеется в виду, что сейчас Всевышний проявляет себя в нашем мире. Когда Всевышний проявляет себя в нашем мире, для нас это в какой-то мере объединение, ощущение его, когда мы его ощущаем, а он все время находится. Но есть случаи, когда мы это более ощущаем, есть случаи, когда это менее ощущаем. Когда мы это очень резко ощущаем, тогда это называется, что Всевышний сходит. В Торе говорится, у нас есть понятие, что 10 раз было понятие того, что Всевышний сошел в этот мир, значит, проявил себя в нашем мире. Есть случаи, когда это было позитивно, есть случаи, когда это было негативно. А один из разов, которые были негативны, как раз были в недельной главе, которую мы только закончили, Паршат Ноах. Это было, когда люди начали строить Вавилонскую башню. Там тоже говорится, что Всевышний сошел. И тогда понятие того, что языки, вдруг была такая неестественная совершенно вещь, что люди начали делиться по языкам и по говору и разделились на 70 наций. И тут также Всевышний сейчас проявит себя, когда будут эти 10 казней в Египте. Это будет такое явное связь Всевышнего с этим миром, который все будут его ощущать очень резко, и поэтому тут тоже есть вот это понятие «Ве-эред ла-тилё». Всевышний сходит, имея связь с этим миром, для того, чтобы взять и спасти еврейский народ от рук Египта. И поднять его, имеется в виду народ, вы знаете, что Израиль считается выше всех стран мира. Это в духовном плане, что он выше всех стран мира. И также, это есть, я читала об этом некоторые возможности, я ни о чем не могу доказывать. Если мы рассматриваем с уровня, значит, в духовном плане это понятно, а в более физическом плане, это, вы знаете, каждый, кто приезжает в Израиль, называется Оле. Оле – это значит, что он поднимается. Есть, кто пробует также это доказать физически, я в какой-то мере не знаю, не разбираюсь в этом. Когда мы рассматриваем мир с уровня моря, конечно, Израиль не самое высокое место мира, а есть, кто там рассматривает какие-то в других измерениях и также физически хочет доказать, что, может быть, Израиль также выше физически всех других стран мира. Я только в это не вхожу. И Всевышний, нам обещает, Всевышний сейчас обещает Муше, что он возьмет и переведет евреев в другую страну, в хорошую и широкую страну. Широкая имеется в виду, что она будет в какой-то мере просторная. И также, если страна, в ней очень много гор, она не может называться просторной и широкой, потому что там горы и долины, все время такие узкие долины между горами. А тут Израиль, конечно, у него есть также горы, но у него также есть такая широта, и есть у него широкие долины между горами также. И девочки, Израиль должна быть очень большой страной. Я тут не хочу вам рассказывать точно ее границы. Нам и так достаточно проблематично с тем, что даже эти границы малюсенькие, которые у нас сейчас, как вы знаете, не все согласны нам дать даже эти границы. Границы, которые вы явно знаете, это с реки Эфрата почти до Нила. Так это тоже, мне кажется, достаточно уже широкие границы. Это глобально, если мы рассматриваем по рекам, это наш юго, это северо-восточный и юго-западные границы Израиля. Более точно я в какой-то мере пока не вхожу. В страну, в которой будет течь молоко и мед. И тут интересно вот это понятие, значит, это страна, в которой будет сельское хозяйство. И это также сельское хозяйство, которое вы даже не должны обрабатывать землю для этого. Потому что, как вы знаете, обрабатывать землю – это не такая простая работа. А даже если просто вы входите в страну, не обрабатывая ничего, вы уже в какой-то мере можете получить достаточно много. Значит, что это место пастбища. И два, сейчас я объясняю на уровне, что мед – это имеется в виду мед пчел. А на иврите, когда в Торе, когда написано мед, это есть два варианта. Это может быть мед пчел, и это может быть также финиковый мед. Как вы знаете, у нас от фиников – как из него можно в какой-то мере делать, выжимать финики и получается растирать финики, и получается такая вещь, которая называется селян, что это в устном предании тоже называется мед. Мы это видим в книге Дворим, когда говорится о семи особых плодов Израиля, и там вместо фиников говорится у нас мед. Особость меда также это тоже такая особая вещь, которая у нас будет говориться о еврейском народе. Как вы знаете, пчелы – это единственная вещь, которая у нас есть правило в иудаизме, в кашруте. Любая вещь, которая не кошерна, все, что выходит от нее, тоже не кошерно. Любая вещь, которая кошерная, то, что выходит из нее, есть возможность, что это будет кошерно. Скажем, молоко некошерного животного, оно не кошерно. Молоко кошерного животного, оно кошерно. А пчела, она не кошерна. Нам запрещено есть пчелу. Но мед пчелы, он кошерный. Это единственный случай, когда от некошерного есть что-то кошерное. И это такое понятие, что мы войдем в Израиль, мы получим там территорию этих шести народов, мы получим там также их дома, получим их территорию. Эти люди были не совсем кошерные. Вы знаете, что архитектура – это вещь, которая на нас очень влияет. Я не занималась глубоко архитектурой, но у нас в устном предании есть об этом достаточно много, о том, что архитектура, она, мне кажется, мы все знаем об этом, что она влияет. И каждый раз, в каждом периоде, когда, а можно даже это в Москве, мне кажется, или в России, это очень явно можно просмотреть, когда в каждом периоде строили дома совершенно по другой архитектуре. И эта архитектура, она не просто была архитектура, она также что-то внушала человеку. И когда идолопоклонники, они строили свои дома, там они тоже хотели передать какое-то психологию, какую-то философию, какой-то налет. Когда люди входили в эти места, это у них создавалось какое-то ощущение, и было какое-то очень сильное влияние этой всей психологии и философии, которая была идолопоклонников. Поэтому была проблема, что евреи войдут в Израиль, они будут проживать и будут пользоваться этой территорией, будут пользоваться этими домами, будут жить в этих домах. И есть большая опасность, что когда они там будут, у них будет влияние этой архитектуры на них. И поэтому говорится, что эта страна, там течет молоко и мед, что в какой-то мере этого не будет. И они смогут совершенно спокойно находиться в этой и пользоваться инструментами и территорией, домами этих народов. И у них, хотя это вещь, которая выходит от нечистого, это их никак не загрязнет, не будет на них никак не влиять. И это как мед, который выходит от пчелы, которая не кошерная, а мед сам он кошерный. Другое мнение, что дваш мед, это имеется в виду мед фиников, инжира. И это понятие, что это будет страна, в которой будет изобилие, и там будут также им, да, сельское хозяйство, там будут деревья, в какой-то мере Израиль будет место, в котором все будет очень хорошо расти, и плоды будут очень сочные и очень хорошие. Мы тут, если мы перечислим, тут у нас говорится название шести народов. Кнани – это один, хити – это второй, эмуры – третий, уизи – четвертый, хиви – пятый, евуси – шестой. А всегда говорится, что Израиль – это территория семи народов. А тут у нас только шесть. И одно из объяснений – это, что когда евреи подошли к Израилю, и перед тем, как войти, у нас есть также правила и законы, как мы воюем. Мы не можем просто так напасть на народ и воевать с ним. Это неэтично. Евреи перед тем, как воевать, они послали три варианта для жителей Израиля. Один вариант был, что если вы хотите, вы можете покинуть это место. Мы вам даже поможем покинуть это место со своим вашим имуществом, все, что вы хотите. Другое – это принять семь законов Ноаха и остаться на этой территории. Мы просто не можем жить рядом с людьми, которые убивают и ведут себя неэтично. А третий вариант, конечно, если вы не хотите не покидать эту землю и не принимать на себя семь законов Ноаха, тогда мы с вами будем воевать. И один народ – это Гиркаши, поэтому он тут не упоминается. Он у нас упоминается в других местах. Он сам добровольно взял и покинул территорию Израиля. И поэтому, когда тут говорится о том, к какому месту вы приходите, где вы, с кем вы будете иметь какие-то связи, Гиркаши не говорится, потому что он сам добровольно покинул эту территорию. По преданию он перешел в Северную Африку, особенно в Марокко, Тунис и Марокко, и там считается, что поэтому эта территория, особенно Марокко, она будет очень изобильной, хорошей, достаточно стабильной в плане власти. И это такой подарок, который дал Всевышний этому народу, который добровольно покинул Израиль, и нам не надо было с ним воевать. И поэтому как будто его страна, она будет в какой-то мере также, куда он перешел добровольно, она будет в какой-то мере достаточно приятной для него и экономически, и политически. Сейчас, значит, тут у нас Всевышний нам обещает территорию Израиля, которая как раз у нас такая перекличка происходит, что у нас следующая недельная глава, Паршат Лех-Леха, Всевышний будет обещать Аврааму в 15 главе, то, что называется Берит бен Аптарим, Всевышний будет обещать Аврааму территорию 10 народов. Тут обещается только территория 6, нам сказали, что 6 это считается 7 народов, 3 народа мы пока не получаем, мы их получим только, когда придет Машиах. Это другая сторона Иордана. И поэтому у нас есть, когда мы говорим о территории Израиля, у нас есть разные понятия территории. У нас есть территория, которая была обещана Аврааму, и есть территория, которая была обещана Муше перед тем, как мы вышли из Египта. И это не совсем та же самая территория. Аврааму была обещана намного больше, Муше немножко меньше. Бата иней цакат бней Исраэль байлай. А сейчас имеется в виду в этот момент. Вопль еврейского народа дошел до меня. И также я видел давление, которое Египет берет и давит на них. А сейчас я возьму тебя, и ты позднее пойди, я пошлю тебя к фараону. Вот это мы вне с вами Мицраим. И выведи мой народ, евреев, из Египта. Ваёма Муше Элоким, и сказал Муше Всевышнему, «Ми анухи келех эль паро? Кто я пойду к фараону? Вехиуцет бней Исраэль Мицраим. И что я возьму и выведу еврейский народ из Египта». А я-то прочитала специально эти пасуки вместе. Если вы заметите, у нас в этих пасуках и в девятом пасуке, и десятый пасук, оба пасука начинаются с того же самого слова. И это сейчас. Беата. И почему они начинаются с того же самого слова? И это один вопрос. И второй, мы видим реакцию Муше, которую я совершенно не ждала. А тут описывается муки еврейского народа, вопль, сложности их. Обещание Всевышнего, что он хочет сейчас вывести еврейский народ и дать им великолепную землю. Он обращается к Муше, и Муше отказывается и говорит, я такой. Конечно, можно это видеть, как мы уже говорили, что это в какой-то мере его скромность. Но он также говорит, что я выведу евреев из Египта. Он говорит также, кто я пойду к фараону, и кто я выведу евреев из Египта. И мы тут увидим, что Муше по преданию 7 дней будет спорить с Всевышним и не захочет взять и пойти вывести сейчас евреев из Египта. И вопрос, почему? Почему Муше это не хочет? Есть в этом, конечно, много ответов. Мы тут рассмотрим, может быть, 2 ответа. Хотя, как вы понимаете, это такая сложная вещь, на которых есть очень много сторон. И все стороны не правы. Только вопрос, с какой стороны мы это будем смотреть. Сейчас я рассмотрю вот это первое вещь, что говорится сейчас. Как это снова в нашей недельной главе, Паршат Лех Леха, мы читаем о том, в Брит Бен Аптарим, в союзе между кусков, или как они называются, между частями. Всевышний говорит Аврааму, что его потомки будут мучиться 400 лет. Сейчас не прошло 400 лет, прошло 210. И Всевышний Амуше знает, это ему эта вещь, которая была передана, Авраам об этом знает. Авраам это передает Ицхаку, Ицхак передает Якову, Яков передает это 12 сыновьям, сыновья это передают далее. Они передали, значит, до Муше по преданию это переходит через Яков это передает сыновьям, один из сыновей это Леви, Леви передает своему сыну Кхат, Кхат передает это Амраму, Амрам это передает Муше. И тогда, когда это передано Муше, у нас, я это так спокойно в какой-то мере смотрела, потому что у нас, может быть, это рассмотрю, извините, что я сейчас оставляю это и рассматриваю на мгновение что-то другое, это также связано с местом, где находится сейчас Муше. У нас говорится, что сначала, когда Всевышний сотворил мир, Всевышний, кого-то было ощущение и связь с Всевышним очень резкая в этом мире. Когда первый человек согрешил, как вы знаете, у нас есть понятие семь небес, может быть, мы говорили уже об этом когда-то, это понятие разных уровней духовности, которые есть в этом мире, Всевышний в какой-то мере после первого греха оторвался от этого мира на один уровень. Когда Каин убил Гевеля, произошло Всевышний оторвался от этого мира еще на один духовный уровень. Когда был Дор Энош, это поколение, когда люди начали вместо того, чтобы обращаться к Всевышнему, обращаться также к другим силам природы, начало идолопоклонства, тогда Всевышний оторвался на еще один уровень. Когда был потоп, на еще один уровень. Когда была Вавилонская башня, еще на один уровень. И через 2 недельные главы у нас будет также рассказ про Содом и Гоморру. И тогда Всевышний оторвался на последний уровень и оторвался от этого мира. И тогда были еще египтяне, извините, после этого, всеми, что они делают. И Всевышний тогда отрывается на последний уровень и отдаляется от этого мира полностью. Значит, у нас Адам, первый уровень, Каин, второй, Дор и Нош, третий, поколение Ноша, начало идолопоклонства, третий, потоп, четвертый, Вавилонская башня, пятый, Содом, шестой, и египтяне, седьмой. Сейчас мы доходим до полного, в какой-то мере, отдаление Всевышнего от нашего мира. И говорится, что пришли 7 праведников, которые в какой-то мере взяли и постепенно это все восстановили. Первый был Авраам, второй Ицхак, третий Яков, четвертый Леви, поэтому я просто объясняю на базе, кого я знала, как это именно считать. Пятый Кхат, шестой Амрам, как видите, тут уже говорится Элюкей Авиха, Всевышний твоего отца, что это Амрам, что он входит в эту неописуемую особую группу людей, которые достигли такой высокий духовный уровень, и седьмой Муше. Поэтому тут видим Ваирель Ацилов. Всевышний кого-то опускается, и снова начинается связь Всевышнего с нашим миром. И, конечно, эта связь в самой яркой своей форме произойдет на этой же горе во время дарования Торы. И Муше говорит Всевышнему в какой-то мере, когда он отказывает. Он говорит: Всевышний, прошло еще 400 лет, прошло только 210. И как можно сейчас вывести евреев из Египта? Поэтому Всевышний подчеркивает «Ваата» сейчас, в 9-м псуке, и тоже в 10-м. «Ваата» и сейчас. И он кого-то объясняет, почему и как. Значит, я, если это возьму такой пример, если это время, видите, вот это у меня время, мы сравниваем всегда время и место в какой-то мере. У меня время может быть вот такое, очень долгое. А я могу его взять и сделать у него горы, если можно так, или сложить. Видите, у меня это время проходит намного быстрее. Значит, и за счет мук. Значит, мы должны были быть в Египте 400 лет. Мы могли там быть в спокойное время 400 лет. А можно взять и в какое-то мгновение сделать там очень тяжелые муки. И тогда за счет этих тяжелых мук то, что должно было произойти в течение 100 лет, может произойти даже в течение 2 дней или в течение года. Я думаю, что Луаля Фихад ни на кого быть сказано. Период катастрофы, период Первой мировой войны, Второй мировой войны для еврейского народа, они могли засчитаться как не как там 4 или 5 лет, а как чуть не 50 или, может быть, даже 100 лет. У нас есть периоды в нашей жизни, которые они спокойно идут, и они вот очень спокойны и занимают очень, как будто бы, много времени. Но так как неспокойно это много времени, оно кого-то считается как мало времени. И мы, кажется, мы даже сами знаем, есть дни, в которых мы очень мало успеваем, а есть время, когда мы очень много успеваем. И это очень короткое время нашей жизни, оно в какой-то мере в себе имеет намного больше. Поэтому Всевышний говорит, что это будет сейчас. Нет, это как будто время, Муше, ты прав, время еще не пришло. И то, что я сейчас тебя посылаю, и сейчас я вывожу евреев и решил вывести евреев из Египта, это за счет того, это сейчас вопль еврейского народа пришла ко мне. Я видел это давление, которое египтяне берут и давят на них. И за счет давления египтян на еврейский народ, вместо 400 лет, евреи оказываются, будут в Египте только 210 лет. Потому что это муки, которые могли бы растянуться на 400, за счет их несложности они были в какой-то мере более компактно вложены в 210 лет. И поэтому сейчас, так как эти муки уже в какой-то мере, которые евреи должны были пережить, они уже пережили, поэтому сейчас, хотя время еще не закончилось, поэтому это какое-то ускорение времени, сейчас я беру тебя и шлю к фараону, и выведи мой народ евреев из Египта. Это у нас называется в книге Ишаяу «Бита Ахишена». В свое время я ускорю. Это может быть свое время, это может быть ускорением. Ускорением это значит тем, что происходят какие-то сложные вещи, за которых время в какой-то мере сжимается. А муки остаются, извините, что я так говорю, точно такие же. И поэтому сейчас я тебе шлю, что ты взял и вывел мой народ из Египта. И Муше не соглашается. Почему? Потому что Муше считает, что если вывести евреев до времени, а они должны быть именно 400 лет, их придется потом с этими 190 лет расплачиваться. Потому что евреи еще в какой-то мере психологически, хотя эти муки, конечно, их очистили, но что-то было не до конца. Термуши, его качество, у нас каждый из наших праотцов имеет свое качество. Авраам – это человек милости, Ицхак – это человек суда, Яков – это человек, может быть, даже милость более правильна для Якова. Авраам – это человек хесед, потому что милость. Рахамим – это жали. И вот этой абсолютного центра между милости и суда, который символизирует Авраам и Ицхак, а Яков находится в середине. А Муше, его качество – это совсем что-то другое. Качество Муше – это вечность. То, что делает Муше, он делает на вечность. Муше вывел нас из Египта, и это навсегда. Почти навсегда. Но, как вы знаете, мы в Египет как народ не возвращались. Может быть, только единицы туда возвращались. Муше нам дал Тору, и она вечна, она у нас навсегда. Муше нас не ввел в Израиль, как вы видите, и Муше это видит здесь уже. Потому что так как еврейский народ, он не на духовном, не дошел еще и не закончил все свои муки, Муше понимает, что этот выход, он до времени. А любая вещь, которая она до времени, когда искусственно, извините, что я так говорю, мы берем что-то и приводим к тому, чтобы оно созрело, это имеет свои побочные эффекты. И Муше не хочет. Муше говорит: Всевышний, мы потом это увидим. Может, кто-то другой. Я хочу, что я делаю, сделать так, чтобы это было капитально. Если я вывожу евреев из Египта, я хочу, чтобы это было навсегда. А если это не навсегда, чтобы это был кто-то другой. И это Муше потом это в какой-то мере скажет. И поэтому Муше не заинтересован быть именно тем, кто выбит евреев из Египта. Он считает, что евреи не созрели выйти из Египта. Он понимает, что будут еще муки. Это мы еще немножко увидим. И он, Муше, считает, что если они уже в Египте, идемте дадим им там закончить все муки, еще, может быть, 190 лет, и вывести их из Египта абсолютно чистыми, и чтобы было уже избавление на веки веков. Чтобы не было катастрофы, чтобы не было крестовых походов, чтобы не были все эти ужасы, которые еврейский народ пережил и переживает, чтобы Всевышний помог, чтобы больше ничего даже похожего не было в течение всей нашей истории. И тогда Муше говорит две вещи. Он первым делом говорит, что это не его. Он говорит: кто я пойду говорить с фараоном. В какой-то мере он считает себя недостоин. И также это в какой-то мере, как я вам говорю, не его качество. И также он говорит, что я возьму и выведу евреев из Египта. В какой-то мере Муше говорит, что евреи, может быть, это не пришло. Им еще время выйти из Египта. И кто говорит, что они дошли до духовного уровня, чтобы по-настоящему выйти и быть, у них была заслуга выйти из Египта. И тогда Всевышний начинает здесь, можно сказать, уговаривать Муше. И тут у нас есть будет очень долгий диалог. Есть еще одно мнение, из-за чего Муше этого не хочет делать. И это у нас такое понятие очень непростое. И это понятие, как мы должны себя вести, когда у нас на одной чаше есть благо всего мира, благо еврейского народа, благо общества. Мы обычно не можем говорить о всем мире или о всем еврейском народе, но, скажем, благо общества или какого-то достаточно большого количества людей, которые, если мы это сделаем, для них это будет неописуемое благо, а с другой стороны, если мы это сделаем, это кого-то заденет. И вот это взвешивание, оно достаточно сложная вещь, очень непростая, и, конечно, душа, если можно сказать, раздирающая, так как это очень непросто. С одной стороны, мы хотим спасти, а с другой стороны, мы знаем, что этим мы кого-то заденем. И какая тут проблема Муше? Это тоже говорит устное предание. И я рассматриваю эти два совершенно противоположных, если можно сказать, взглядов на мир. Одно – это то, что Муше хочет, чтобы еврейский народ закончил все свои муки в один раз, и что Муше – он человек вечности, и это его взгляд на мир. Я тогда и говорю о Муше совершенно глобальном понятии, а сейчас я это рассматриваю намного более точечной точке. И есть в каждом человеке у нас есть и то, и другое, как вы знаете всегда. Тот вопрос, как мы себя ведем. До Муше, Муше же покинул Египет, когда он убил, после того, как он убил египтянина, после того, как он также вмешивался в дела этих двух евреев, которых убил один другого, и был донос на фараону, на Муше. И Муше тогда покидает Египет, и он в течение, есть мнение, даже 60 лет, не находится в Египте. Почему я говорю 60? Есть мнение, что он убегает, когда ему 20 лет, плюс-минус, и он возвращается, когда ему 80. Поэтому Муше теоретически он не находится все время всеми их тяжелыми и ужасными муками. А кто в это время остался в Египте и страдает все время, и также он занимает эту должность вождя еврейского народа. Значит, до Муше, кто был вождь еврейского народа, был его отец Амрам. Помню, я вам рассказывала, когда фараон решил о убийстве мальчиков, что сделал Амрам, и как весь еврейский народ пошел по его стопам, когда он развелся со своей женой. И Муше знает, что его отец был вождем, и Муше понимает, что вместо него, вместо отца, кто будет вождем потом, это Аарон. И у нас есть предание, что Аарон был вождем и пророком в Египте до Муше. У нас даже есть часть его пророчества в книге Иезекииля, 20 глава. И там говорится о том, что Всевышний раскрылся евреям в Египте и пророчество, которое Всевышний говорил евреям еще в Египте. И по преданию это было пророчество, которое было дано Аарону. И Моше сейчас говорит, я приду, ты мне сейчас Всевышний меня шлешь, и я сейчас займу место моего брата. Он старше меня. И это будет ему неприятно. Я не хочу. Даже если я буду сейчас спасение всего еврейского народа, избавление, и сейчас смерть дойдет до своей цели, что-то дарование Торы. Но в еврейском народе мы считаем, в еврейской религии, мы не можем сделать что-то, даже чтобы это было самое важное, если это кого-то заденет или будет за счет кого-то. Это как будто бы вы берете и делаете великий поступок, но в корне он имеет в себе уже зерно разрушения. Для того, чтобы вещь была правильна, она должна быть абсолютно правильной. И это, конечно, очень сложно. И тогда Муше говорит, я не хочу. Если я приду, я задену моего брата. Не хочу задеть моего брата. И Муше согласен в какой-то мере пожертвовать своим духовным ростом. Пожертвовать своими отношениями Всевышним. Даже пожертвовать спасение еврейского народа из Египта. Только чтобы не задеть как-то своего брата. Потому что брат старше, он младше, и сейчас кого-то избирают его, который он младше. И вот у нас рассматривается такая сложная вещь, которая началась еще в книге Берешит. И это, вот это, может быть, мы говорили уже об этом, это соперничество между братьями. И у нас первое происходит в книге Берешит, как вы знаете, когда Каин убивает Хевеля, Хевель младше, Каин старше, они приносят жертву. Это тоже, видите, духовная вещь. И кто как раз, жертву кого принято, это жертва младшего. Вы знаете, что любая вещь может быть, привести к зависти и к убийству. Даже жертвоприношение. Даже желание иметь связь с Всевышним. Никакая цель, она не может нам давать гарантию, что она будет правильно исполнена. Видите, какая-то такая сложная вещь в нашей жизни. Нам кажется, что если мы идем в синагогу или мы идем делать что-то духовное, великолепное, мы этим защищены. Не всегда. И видите, что даже вот это желание Каина иметь духовный мир и связь с Всевышним, она приводит ему конечно к тому, к первому самому ужасному поступку после греха первого человека, это убийство Каина Хевеля. С этого момента всегда Всевышний будет делать такую ужасную подножку, что всегда старший будет менее важный, младший будет более успешный, для того, чтобы снова проявить вот эту зависть и посмотреть, кто все-таки это испытание возьмет и выдержит. Значит, когда кто-то не выдерживает какое-то испытание, оно остается тогда кому-то другому, кто-то взял это и исправил. И когда мы это исправляем, это испытание в какой-то мере, оно остается на каком-то уровне, но оно уже не такое сложное и тяжелое. В следующий раз у нас всегда будет старший более успешный, чем второй. Мы это находим у Авраама. Первый его сын Ишмаэль, а именно второй Ицхак, он тот, кто получает в какой-то мере почти все. Но это была другой жены. А у Якова это уже близнецы. И все равно Исав старший, а Яков младший. И именно младший получает благословение более высокое, чем старший. Я думаю, что если было бы наоборот, Исав бы совершенно не имел претензий. Но он же старший, ему уже все положено. И тогда снова начинается эта ревность и желание, и стремление к убийству. Даже в семействе Якова, это просто, даже мне, я должна сказать очень тихо, это тоже неприятно даже говорить об этом. Всевышний Яков хочет жениться на Рахель, женится, конечно, первым делом на Илья. Старшие дети – это дети Илья. Рахель рожает намного позже Юсефа, он номер 11. Снова начинается вот этот вопрос, кто старше, кто младше, кто более избранный, кто менее избранный. Вражда, зависть и, как вы знаете, братья, идут по стопам Каина. Я извиняюсь, что я говорю такую ужасную фразу. И они хотят убить Юсефа. Видите, как у нас это все время повторяется, вот это тяжелое отношение. И у нас начинается в какой-то мере также исправление, когда Рувен, старший сын Леа, первенец Якова, заступается и говорит, что не будем убивать Юсефа. Это считается первый этап исправления. Второй, снова тяжелый момент, когда Юсеф, его два сына, Ефраим и Менаше, и муж Яаков меняет и дает высшее благословение Эфраиму, и Менаше менее высокое благословение. Я просто всегда думаю об этом. Я не знаю, как Менаше в этот момент не упал чуть ли не в обморок. Он все время его воспитывает, что он старший. И Яаков мгновение меняет порядок. И, как вы знаете, Эфраим не ведет себя никак, не пробует быть выше. Он, наоборот, себя понимает сложности Менаше и никак не выступает с этим. Поэтому мы также благословим наших детей, чтобы они были как Менаше и Эфраим, мальчики, чтобы не было этой ревности. И у нас последний случай – это Муше и Аарон. Когда сейчас Муше снова назло младший, Аарон старше его, и Всевышний сейчас выбирает именно Муше и шлет его быть вождем еврейского народа. Когда кто вождь сейчас – это Аарон. И мы еще немножко посмотрим, что когда Аарон об этом узнает, он очень рад. У него нет никакой зависти. Он просто в радости, что его старший, младший брат, извините, стал еще важнее, чем он. И Аарон полностью исправляет эту, в какой-то мере, это трение. И с Муше своей стороны 7 дней спорит с Всевышним, чтобы никак не задеть Аарона. Мы тут видим, как и старший брат рад в успехе младшего. Младший очень заботится, чтобы не, хотя он понимает, что еврейский народ весь на другом весу, на другой чаше весов, чтобы никак не задеть своего старшего брата. И так как первое убийство, оно, это трение между братьями, оно было за счет жертвоприношения, так как Аарон исправил эту проблему полностью, от него будут происходить те, кто священники, которые будут служить в храме. А то, что я только хотела рассмотреть глобально, это почему Муше тут будет в какой-то мере объяснять и, как мы видим, не сразу бежать и хотеть исполнить то, что Всевышний его шлет вывести евреев из Египта. Я не знаю, вы хотите, чтобы я сейчас остановилась, просто я потом могу начать другие посылки, и если есть какие-то вопросы, если нет, я продолжаю дальше. Есть вопросы?
Рабанитова нет, вопросов еще нет.
Ой, пожалуйста.
Я думаю, что
кто-то... Может быть, меня кто-то слышит, я просто не знаю.
Все слышат, больше 100 человек.
Барух Ашем, не, просто если есть только какие-то вопросы, пожалуйста, просто у нас обычно этот урок был урок такого диалога, когда все вы спрашивали все, что они хотели.
Сейчас подняла руку Эстер Скарлетт. Эстер,
пожалуйста.
Включите, пожалуйста, ваш микрофон, я послала вам запрос.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Прежде всего, спасибо большое за уроки. Здесь в Америке у нас в таком тяжелом скетч у нас это просто буквально светлый луч в темном царстве. Спасибо
большое. Спасибо.
Это первое. I'm looking forward. Я не одна, очень многие.
Спасибо большое.
Я хотела спросить вот такой вопрос. Моему сыну подарили такой, я не знаю, как по-русски сказать, food processor, который... Включается тем, что за веревочку идет, так как сверху обычно пушляны, тогда эти плейсы как раз дергают, и эта веревочка приводит к гораздо более сильному действию этих блейдс. Можно это на Шаббас и на Ямтов, или это все-таки проблема, потому что оно как бы более действие?
Я думаю, что это проблема. Но это лучше спросить своего брата. Я думаю, что лучше спросить моего брата. Я думаю, что это связано, даже если это не вещь, которая она, если даже это не связано с электричеством, а это просто, когда мы нажимаем, кого-то дергаем, это начинает крутиться и резать овощи или фрукты, это вещь, которая может быть проблема в плане увдадыхоль, так это называется в устном предании, но спросите моего брата, это вещи, которые закона, я боюсь на это, понимаете, как это говорить, но мне кажется, что будет проблема, которая называется увдадыхоль.
А что такое увдадыхоль?
Это значит, так себя ведут в будни. Это какое-то поведение будни. Мы инструментами будни не пользуемся в шаббат и в праздник.
Окей. Спасибо большое.
Но спросите кого-то более знающего, чем я. Пожалуйста.
Мне достаточно. Спасибо. Мы сможем обойтись без этого. Спасибо большое.
Спасибо, но я...
Ава, можно, пожалуйста, еще один вопрос?
Пожалуйста, конечно.
Да, слушайте. Шалом, большое спасибо, очень познавательно. У меня такой вопрос. Я слышала очень давно по поводу того, что сколько мы были лет жили.
О, я вас не слышу. Вы у меня исчезли.
Сейчас вы, слышно?
Вы начали, что сколько лет мы жили?
Сколько лет мы жили в Египте, да, ну, да. По-разному, как бы, минимум 210 лет. Столько лет мы будем жить при Машехе. Я бы хотела, во-первых, узнать источник этого, а во-вторых, не подходит ли это под категорию? Мне всегда говорят, ты пахруха, хас вашалом, ты пахруха.
Да, точно. Вы совершенно правы, лучше об этом никогда не говорить и не думать. Место, откуда мы это учим, это из 95-го псалма. Там, говорит, устное предание, начинают всякие, а это просто предание от устного предания, и там есть очень много мнений, поэтому это никто не знает, какое мнение будет. Извините, я сейчас только найду псалмы, мы еще немножко должны как раз перейти к псалмам. Я только, может быть, быстро, если я найду, я скажу, о чем я имею в виду. Я тоже видела этот мидраш. Это, извините, это не этот, не, извините, устное предание говорит это здесь, но это теоретически говорится кимот и нитану. Те же самые время, которое ты нас взял и мучил, столько же времени, сколько ты нас мучил, столько же времени мы будем радоваться. Это, извините, это 90... Извините, я... Это, я сказала только не очень правильный номер. Извините, это 90-й псалом, 15-й пасук. Самхену кимит им инитану. Возьми, обрадуй нас столько же дней, сколько ты нас мучил, сколько лет мы видели зло.
Спасибо большое. К сожалению, не очень-то получается. Я все время считаю, сколько лет осталось. Максимум. Ну, у меня теперь, если можно, еще маленький аллахический вопрос. Можно ли в шаббат свистеть? Если это песня или как бы, ну, есть кто... Напевают и там...
Напевают, и как я знаю, можно, потому что это ртом. Но спросите так же. Глобально то, что нельзя это делать как будто руками, там, понимаете, звуки.
С пальцами нельзя, как свистят, да?
Да, да. С пальцами это можно, но ртом, как я знаю, нет проблем.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Да, пожалуйста, есть еще какой-то вопрос? Да.
Я задам вопрос из чата. Благодаря каким семи людям восстановилась связь Всевышнего с этим миром?
Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кат, Амрам, Муши. Это вся цепочка от Авраама до Муши. Ровно 7 поколений.
А можно пишите?
Задайте, пожалуйста.
Что это?
Да. Я не слышу. Рабанит Хава, здравствуйте.
Пожалуйста, здравствуйте, очень приятно.
Очень приятно. Я хочу вас поздравить со всеми прошедшими праздниками. Гмар
Хатиматова. Спасибо. Амен. И вам также.
Я хотела спросить, не могли бы вы повторить еще раз название народа, который вышел? Вот он...
Пожалуйста, Гир-Гащи. 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 Точно.
А вот тот народ, который якобы принял Гиюр.
Это Гивоним.
Гиваним, они не перечисляются тоже, да?
Они были часть. Они были часть народа. Они не были все, это только были 4 города.
Ага, понятно. Спасибо огромное.
Пожалуйста, не, конечно. Гивон, это был один из городов, и мы их называем честь за счет этого самого большого, как будто их столицы. Вот эта часть вот этого территории, которая там была. Пожалуйста. Но они не были весь народ, понимаете, только частично.
Да.
Пожалуйста. Да, есть еще один вопрос в чате. Всевышний общался с Моше и с другими праведниками. Они чувствовали это вопрос. Как они отличали, что это говорит им Всевышний, а не их фантазии или, например, дурное начало? И как современному человеку понять, говорит ли ему что-то доброе начало или дурное начало?
О, это очень сложный вопрос. Теперь, как это было у пророков? У пророков это было очень явно и ясно. У них не было вообще никаких сомнений. Вы совершенно правы, что теоретически, так как мы тут встретились с первым пророчеством Муше, мы должны были рассматривать о том, как пророк знает, что он получает пророчество. Муше получает пророчество немножко по-другому, чем другие пророки, а у других пророков они теряли, чуть они входили в такой очень глубокий сон, который был физически очень сложным. Потому что, поэтому, может быть, я не говорила об этом, что надо для пророка, для того, чтобы пророк был пророком. Он должен быть богатым человеком, очень сильным, мудрым и праведным. Почему надо богатство? Чтобы он был, чтобы он ощущал себя как будто самостоятельным человеком и физически сильным, потому что прочество требовало очень много физических сил. Значит, у него кого-то душа выходила как будто бы из тела. Это было такое чуть ли не судороги, это была очень сложная вещь. А потом он, как будто душа возвращалась внутрь тела, что тоже было очень болезненно. Извините, что я так описываю прочество в таких физических понятиях, так как душа должна была, когда она в теле, она закабалена, и она не может воспринять духовный мир. Скажем, когда мы спим, у нас тоже душа немножко выходит из нашего закабаления тела, и поэтому мы во сне, у нас нет границ времени, места и всего другого, потому что душа как будто немножко более духовна. Когда мы в сознании, не в воображении, мы не в состоянии, у нас есть грани, места, времени, и мы очень физически. И Прок это очень резко осознавал разницу между воображением и прочеством. И у Проков не было сомнений, что это прочество или воображение. Прочество, когда душа возвращалась назад в тело, он помнил прочество на уровне воображения, и он потом себе должен был из воображения, прочество было с помощью воображения, перевести это себе на язык разума. Поэтому, если вы читаете Проков, вы там можете видеть всегда очень много воображений, как образы всякие. И, как говорится в книге Гушея, «Увеяд ханедвиим адаме», а Проки получают прочество с помощью демьон. Демьон значит воображение. А потом они себе как будто это переводили, что же это имеется в виду, это воображение. И если они не понимали или не осознавали точно, они спрашивали Всевышнего и получали ответ. Если у них были какие-то минимальные сомнения. То, что вы спрашивали о нашей каждодневной жизни, это очень сложный вопрос. Вещь, которой вы можете пользоваться, это совет кого-то. Или представить себе, что это не вы, а кто-то другой. Только наше плохое начало может над нами играться очень нехорошие игры и нас путать. Ну, скажем, я дам пример. Если я вижу, кто-то ест сейчас очень много сладкого, я ему скажу, ты знаешь, это нездорово для твоих зубов и для твоего организма. Но когда я это делаю, я не совсем это ощущаю. Если сейчас, там, не знаю, 3 часа ночи, и я сижу и занимаюсь чем-то, если это я сама, я могу продолжить, может быть. Если это другой, я сразу ему скажу, что это неправильно, надо идти спать. И что будет с тобой завтра? Поэтому это достаточно непростая вещь понять, когда это хорошее начало, когда это нет. У нас есть какие-то правила, но глобально это понять правила Торы и законы Торы, и также говорить с кем-то. Потому что у другого человека нет вот этой... Значит, что часто, когда я говорю с кем-то, и у него есть какие-то сомнения, и он не знает, это правильно или нет, я его не понимаю. Я ему говорю, ну понятно, что это так. А когда он, с другой стороны, когда у меня такое замешательство, я это ему рассказываю, он не понимает, в чем у меня замешательство, это же понятно, что это правильно. Это неправильно. Потому что когда у нас есть вот эта наша заинтересованность или вот наше плохое начало, оно нас очень путает. Поэтому, когда есть кто-то рядом, он нам очень помогает. Или, конечно, если вы можете в каких-то случаях просто советоваться с людьми, только должны быть очень знающие люди, очень хорошо понимающие вас, чтобы они могли это оценить и сказать, что и как это. Очень сложный вопрос. С вами согласна? Я сама от него очень много страдаю и очень много думаю об этом. Пожалуйста, какой есть еще вопрос? Не знаю, да, я вам помогла.
Дина Мор, я включила вам микрофон. Пожалуйста, послала вам запрос.
Пожалуйста. Дина, пожалуйста.
Замечательная лекция, мне очень понравилась.
Есть спасибо.
Вопрос насчет меда, да?
Да.
Что это пчелиный мед или это мед Марии?
Да.
Это всегда очень сложно было понять тоже в кашруте, как бы все время ссылаются тоже на эти как бы слова, что в Торе написано, что земля, текущая молоком и медом, да? То есть,
да.
В смысле, из-за этого оно кошерное. То есть, это что, единственная причина, почему как бы разрешен мед, то это только потому, что именно это слово мед написано, и поэтому к пчелам как бы его относим.
Но, как я вам сказала, тут по одному мнению это имеется в виду как раз мед не пчел, а мед тмарим. И тогда, видите, это все, что мы говорим, оно не так. Мы это видим в некоторых местах. Одно из мест, где мы видим, что мед пчел, он кошерный. Мы это видим у Шимшона. Шимшон там берет и ест мед. У нас есть несколько мест в Торе, где мы видим, что пчелиный мед, он кошер. Я тут более говорила о символике пчелиного меда.
Ясно. Понятно, спасибо большое.
Не, пожалуйста, конечно.
Вопрос,
да,
про то, как бы, почему еврейский народ был меньше времени в Египте. Я слышала, да, такое мнение, что это из-за того, что Всевышний, ну, по хорошему отношению к нам, скажем, и к Аврааму, он просто начал считать с тех пор, как Ицхак, да, родился.
Конечно. Это мы потом просмотрим, если мы дойдем без Раташем. Видите, мы идем так медленно, но если мы дойдем, теоретически я хотела вот это весь расчет, вы правы, я должна была его как-то сейчас затронуть, только тут у меня не было цифр, поэтому я этого не затронула. В книге Шмот, 12 глава, 40 пасук, там будет написано, что мы были в Египте 430 лет. И тогда вот я рассмотрю, что такое 430 лет, откуда это все берется. На Всевышний, конечно, потому что говорится Аврааму, что твои потомки будут страдать. Поэтому самое раннее можно было начать с момента, как у Авраама были потомки. С рождения Ицхака до нашего выхода из Египта прошло 400 лет. А 190 лет – это до рождения, это до нашего схода в Египет. И это очень просто рассчитать. Ицхаку было 60 лет, когда рождается Яков, а Якову 130, когда мы сходим в Египет. Когда Яков сходит в Египет. Если видите, 130 плюс 60 вам даст ровно, как вы замечаете, вам даст эти 190 лет. 400 минус 190 вам даст 210. И на иврите есть тоже такая, если вы хотите, но это уже ремес, говорится «Ахшем хишевет акец». Всевышний рассчитывал, как ускорить конец. Если возьмете на иврите слово «кец», «конец», «куф» – это 100, «цади» – это 90. Так слово «конец» – это 190. И Всевышний как будто взял этот кец, это 190, хишев он рассчитывал и отнял это от 210. Извините, от 400, и так у нас оказалось 210.
Да, то есть, но когда Моше говорил со Всевышним, что я не могу этого сделать, ну, понятное дело, он этого еще не знал, но это было правда, то, что он сказал, получается, что еврейскому народу придется страдать, то есть нам же, мы не окончательно зашли в Израиль, то есть нам пришлось, да, уходить и все это, то есть это все равно как бы отыграло свое.
Да, да, и мы потом увидим, мы просто, мы даже увидим в словах и по Раши, как, когда в диалоге между Муше и Всевышним это проскальзывает, и то, что Муше говорит, это так, Всевышний с ним говорит, да, это так, но у меня есть другой, я веду мир по-другому, не как ты. Мы еще до этого не дошли. Я, может быть, немножко опередила. Не, пожалуйста. Просто тут было два раза сейчас, поэтому я это начала уже сейчас. Понять этого, почему Всевышний говорит сейчас. Так вот, я вывожу еврейский народ до времени. Пожалуйста, очень приятно. Большое спасибо. Пожалуйста, кто еще хотел что-то спросить?
Да, я вижу, что здесь есть еще Моше. Я надеюсь, что это девушка. И поэтому я посылаю вам запрос на... Включить микрофон.
Пожалуйста.
Вам слышно? Моше?
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, здравствуйте. Очень приятно.
Ребята, скажите, пожалуйста, вы в конце сказали, что вот этот спор между младшими и старшими братьями, он, да, уже сейчас искуплен как грех, или это продолжается в наше время тоже?
Это считается, что продолжается, но не с таким, как можно сказать, не настолько жестоко. Считается, что Муше и Арон, они в какой-то мере это довели до какого-то исправления.
А к приходу Машеха, вот эти грехи, которые мы совершили, считается, что уже, в общем-то, все искуплены. То есть сейчас только... Или еще они продолжают быть грехами?
Это надо спросить Всевышнего. Мы не знаем. Вы понимаете, как это? Но Машех должен прийти только, когда все будет исправлено.
Все грехи.
Все, да. Всевышний нас очень любит. И он хочет, чтобы все были просто беленькие и пушистенькие.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Романикова, я сейчас попробую еще включить номер 848. В конце я посылаю, да, запрос. Вам нужно номер 848. Нажмите, пожалуйста, девятку. Номер 848. Номер телефона, у которого в конце номер 848. Включите, пожалуйста. Я вам посылаю запрос на включение звука.
Вы слышите? Я что-то слышу.
Нет, это нет. Арманитхава, тогда продолжаем. Я потом в следующий раз пришлю инструкцию для всех, как включать телефон.
Пожалуйста. Сейчас я слышу звук телефона, но я не знала это.
Нет, это мой.
Это мой. Хорошо, извините. Хорошо, я сейчас перехожу к псалмам. Мы в 106-м псалме, и мы находимся на 20-м пасуке. Может быть, я начну даже 19-й пасук. Мы закончили, по-моему, про то, что произошло с Датаном и Авирамом. И мы рассмотрели о том, это 18-й пасук. Извините, мы так медленно проходим Тейлим, и мы каждый раз, если что-то происходит, я в какой-то мере перехожу на другую тему, что мы, пока мы проходим, даже сколько-то частей, проходит очень много времени. Я рассматриваю заново 19-й пасук. Ватива Эшбада там, значит, 106-й псалом, 18-й пасук. Ватива Эшбада там, и был огонь горел в ихних, в ихнем и да, это общине, и огонь горел в их общине, пламя брала и сжигала злодеев. И как вы знаете, значит, тут говорится о грехе Датана, Авирама и Кораха. Там были, может быть, мы говорили, что там были две совершенно разные партии, там были даже по преданию три партии, которых Корах смог как-то объединить, которые имели совершенно противоположные интересы. Кто-то хотел быть вместо Муше, кто-то хотел быть вместо Аарона, кто-то хотел там еще что-то. И среди них, мне кажется, мы уже говорили, я только это повторяю, была какая-то часть, которую она хотела. У них были очень низкие какие-то желания. И вот это те, у которых были низкие желания, они провалились в землю. Как вы знаете, земля открылась, и Корах, и его вся группа провалилась, и Датан, и Авирам также. А были те, кто хотели быть священниками. Значит, они, как вы помните, принесли и хотели приносить воскурение. Это была совершенно неправильная вещь. Но у них было какое-то желание взять и достигнуть духовность в неправильной форме. Но все-таки они хотели какую-то духовность. Поэтому они сгорели, что это, конечно, ужасное наказание, совершенно неправильно. Но, как вы помните, также сыновья Аарона, Надав и Авиу, когда они входят и вносят неправильное воскурение в неправильном месте, они также сгорают. Значит, праведники, это считается более как будто наказание праведника. То, когда что-то горит, как будто его дым поднимается как будто бы наверх. Значит, те, кто хотели духовность, они сгорели и как будто бы поднялись наверх. Те, кто только в неправильной форме. Те, кто у них были совершенно низкие начала, они провалились в землю. Ведь это разница между провалиться и подняться, как будто сгореть. Корах говорит устное предание, он был и там, и там. Вы знаете, сердце человека – это очень непростая вещь, очень извилистая. И у нас есть одновременно и очень хорошие порывы, и очень противоположные порывы, и все у нас как будто бы вместе одновременно. И сейчас мы заканчиваем с Корахом и переходим на следующую вещь. «Ваймируют кудам витавничо эхэ охэль эсэ». Извините, «Ясу эгель бэхуэ», я читаю 19-й пасук. «Ясу эгель бэхуэ виштахаву лэмасэха». Мы сейчас, мы, по-моему, говорили об этом, что порядок, он не по порядку историческому, как это происходило в пустыне. И мы сейчас рассматриваем о том, как они взяли, сделали за тельца, и поклонились ему. Ваямирут кудам битавничо охэль эсэв. И они взяли, поменяли его уважение, ихнее уважение, имеется в Всевышнего, по форме быка, который берет и ест траву. Считается, что когда бык ест траву, это какой-то мне самая такая неприятная вещь. Он это ест, он вынимает язык, у него что-то вытекает изо рта. Это вот такая унизительная вещь. И тут пробуют рассмотреть о том, как будто кого вы поменяли на кого. Святость Всевышнего на форму быка, который в какой-то мере такой унизительный. Также говорится, что они ман, который Всевышний давал им в пустыне, они же хотели взять и что-то принести, какой-то дар этому идолу, который они сделали. У них в пустыне ничего нет, у них есть только то, что им дает Всевышний. И ман, который дал им Всевышний, они его приносят как дар идолу. Значит, понимаете, какое-то такое ужасное унижение, то, что дает Всевышний, они пользуются против него. Хотя теоретически это всегда так происходит, потому что все, что у нас есть, оно от Всевышнего. Моя жизнь, мое дыхание, мое время.
И если мы этим пользуемся не так, как Всевышний хочет, это в какой-то мере похоже на это. Тут есть тоже понятие, как вы знаете, но это немножко более высокая вещь, может быть, я все-таки это затрону, для того, чтобы показать еврея все-таки не на таком низком понятии. Евреи тут не сделали этот золотой телец, это не было что-то вместо Всевышнего, ни в коем случае, это было что-то вместо Муше. Значит, когда есть Муше, им было сложно иметь прямую связь только с Всевышним, и им надо было что-то физическое, что-то ощущение какое-то, то через него они могли иметь связь с Всевышним. Когда был Муше, у них это есть. Когда Муше нет, и Муше восходит на гору и не сходит вовремя, они в панике, они в какой-то мере не могут вот эту связь с Всевышним ощущать без Муше, и тогда они делают золотого тельца. Когда Муше сходит с горы, им этот золотой телец уже вообще не нужен. Почему они выбрали именно золотого тельца? Есть в этом много объяснений. Одно известное, может быть, я вам рассказывала, это связано также с Муше, поэтому в какой-то мере это было также как-то связано с его отлучением от еврейского народа, что когда Муше был в Египте, мы как раз сейчас рассматриваем эти мучения, которые были в Египте, если евреи не заканчивали достаточно работу, может быть, я вам рассказывала, тогда брали младенцев еврейских и замуровали их в стены вместо кирпичей. Что это такая ужасная вещь, и младенцы – это самая невинная вещь. Это вот это понятие нашего вопля и наших всегда вопросов, когда нам кажется, что в мире нет справедливости. И символика, мне кажется, самой ужасной несправедливости – это когда что-то невинное страдает. А самое невинное – это младенец. Он же еще ничего не успел, никаких неправильных поступок не сделать. И почему младенец страдает? И Муше, он идет по стопам Авраама. У нас первый, кто задает этот тяжелый вопрос, почему хорошим плохо, это Авраам. Он даже спорит с Всевышним об этом, когда происходит, когда ему Всевышнему говорит, что с дома Гоморра будут перевернуты. Авраам говорит, а там же есть праведники, почему, чтобы они также мучились. И Муше идет по стопам Авраама, и также Муше в какой-то мере все время рассматривает, когда он в Египте, он же сам этот младенец, который чуть ли не был кинут в Нил, только уцелел. Почему младенцы страдают? Почему невинное страдает в этом мире? Тогда Всевышнему говорит, возьми любого младенца и оживи его. И Муше оживляет какого-то одного младенца, который называется по преданию Миха. Спасибо. Которого зовут Миха, и он все время идет по стопам Муше. И когда, перед тем, как евреи выходят из Египта, Муше должен, не может выйти из Египта без ковчега Йосефа, мы потом это также просмотрим. И для того, чтобы поднять ковчег Йосефа, Муше берет какой-то пергамент, пишет на этом: «Алешор, поднимись, бык», потому что Йосеф, он называется у нас бык, и к этому я также возвращусь еще немножко, кидает это в Нил, и ковчег Йосефа поднимается. И Муше так выходит из Египта. А Миха ныряет в Нил, вынимает эту бумажечку и с ней идет. И когда был сделан, когда кинули золото в огонь для того, чтобы сделать какого-то идола, Миха вынимает эту бумажечку, кидает в этот огонь и проявляется именно телец. И он как будто кажется, чуть ли не формируется сам по себе. Это тоже как-то путает евреев. А почему именно телец? У нас, как вы знаете, в Маасе Меркава, это написывается в первой главе книги Хескель, считается, что мы не имеем права этим заниматься. Я бы это никогда не читала и не знала. Только мы это читаем в Шавуот. Это Хафтара Шавуот. Значит, в Шавуот это отрывок из пророков, который читается в синагоге. Поэтому я в какой-то мере это читала и смотрела. И там описывается о том, что есть какого-то четыре понятия, там четыре лика. Есть лик льва, человека, орла и быка. Каждый из них, он символика другого царства. Это понятие четыре проявления царства, которое Всевышний создал в нашем мире. Есть человек, который он венец природы. Есть у нас бык, который царь домашнего скота. Лев, который царь диких животных. И орел, царь птиц. И тут евреи то, что они хотели, это именно вот это понятие царства быка, как-то иметь с ним какую-то связь. Значит, они тут хотели какие-то связи с духовным миром, только в неправильной форме. И, как я говорю, это тоже было вместо Муше. Шахаху коль муши ам осок дулот на Мицраим. Они взяли и забыли Всевышнего, который взял и спас их и сделал им величайшие чудеса в Египте. И то, что Всевышний доказывал им в Египте, это именно прямая связь Всевышнего с еврейским народом. Особенно это было, когда была казнь первенцев. Там говорится, они вело малях, я и не ангел. Они вело сараф, я и не там, серафим, должно быть, на русском это называется. Они вело ашалех, я и не посланник. Это только сам Всевышний. И Муше, и в Египте. И потом, когда мы будем в пустыне, и мы это потом просмотрим, Муше все время пробует спорить с еврейским народом и доказать им, что он никто, он только посланник. И что все делают только Всевышний. А тут в какой-то мере у них было это смятение, и они, когда нет Муше, им нужно что-то другое вместо. Это рассматривает Раби Иуда Алеви Кузары, когда он комментирует грех золотого тельца. И объясняет, почему тогда Муше, когда он сходит с горы, разбивает скрижали, потому что Муше видит, что евреям, им, у них есть какая-то привязанность к физическим вещам, и Муше боится, что они этим скрижалям, которые даны Всевышним, начнут как будто им давать какие-то слишком духовные отношения. Но с другой стороны, так как евреи показали, что им сложно прямо иметь столько отношений к Всевышним, им даются правильные физические вещи, что это построение переносного храма, это мешкана, в котором говорится, как, да, вот у меня есть какие-то атрибуты физические, как иметь правильно связь с Всевышним. Нефлаот берет хам. Всевышний сделал чудеса. Нефлаот – это вещи, которых они вообще скрыты, которые никто не может себе представить, что и как это. Берет хам – это в стране хама. Это имеется в виду, вы знаете, что Египет, он один из сыновей хама. И когда хам, это имеется в виду как будто вся Африка. Потому что Ноах, когда он вышел из ковчега, как раз наша недельная глава, он сказал о том, что до меня был Адам, у Адама было два сына, закончился это дело с одним убийством, когда они не могли поделить весь мир. Ноах говорит, у меня три сына. Сейчас снова мир ничейный. Сейчас мои дети снова будут делить между собой мир. А если их трое, это может быть даже не одно убийство, а даже два. И тогда Ноах делит мир между своими сыновьями, и он Хаму отдает Африку. Хам – это также жарко. Вы знаете, что Африка – это, в какой-то мере, самая жаркая жаркий материк, в нем уже проходит экватор в середине Африки. Ноаот аль-Ямсуф. И страшные вещи на Ямсуф. Если вы тут заметите, у нас тут есть, у нас, когда мы говорим о Всевышнем, мы в Тфилат Амида говорим три вещи. Мы говорим Хакель Хагадоль, Хагибол и Ханура. Всевышний великий, сильный и страшный. И у нас тут тоже есть о том, как Всевышний проявил эти три качества, когда мы выходили из Египта. Тут говорится, делает величайшие вещи в Египте. Гдулот – это когда Всевышний проявил свою милость и величие. Нефлаот берецхам – это понятие силы, которую Всевышний проявил. И страшная вещь – это было на Ямсуф. Что такое страшное? И что первым делом, когда мы переходили море, там чудеса были еще в 5 раз больше, чем в Египте. В Египте говорится 10 казней, а у моря это, и там говорится, что это была палец Всевышнего, а у моря говорится, там была, Всевышний проявил руку Всевышнего. И рука, как вы знаете, есть 5 пальцев, поэтому переход моря считается в 5 раз. Чудеса там были намного более сжаты. Это была одна ночь, в которой это все было сжато, и даже еще более, чем это было в Египте в 5 раз. Поэтому то, что происходило во время перехода моря, оно было просто неописуемая вещь. И всегда мы говорим о том, что чудеса, которые евреи видели в переходе моря, «Раташи в халаям машелора у невиим» видела даже рабыня в переходе моря, то, что даже не видели пророки, и даже то, что не видел Ихескель, то, что мы сейчас рассматривали Маасе а-Меркава. И почему это называется страшно? Страшно – это когда у нас есть, скажем, когда есть канат, и кто-то ходит по канату, нам страшно. Страшно это когда как будто... И вот то понятие, что Всевышний проявляет, что он страшный, это то, что еврейский народ все время находится на грани истребления и в конце на Всевышний берет и спасает. Это понятие так Всевышний проявляет и показывает всем, насколько он страшный. Как, по-моему, мы говорили уже о том, что один раз один император, когда говорил с одним из мудрецов, он сказал, какая бедная овечка, что 70 волков хотят ее разорвать, на что она похожа. Ответил еврейский мудрец, Но посмотрите, кто ее пастух, который может ее уцелить, эту бедную одну овечку, из среди 70 волков. Всевышний мог сделать так, чтобы никто не хотел дотрагиваться до нас. Но Всевышний делает так специально, что все время почему-то никто не хочет там лежать на диване или там играть в футбол, а почему-то ему мешает еврейский народ. И этим Всевышний показывает и проявляет, насколько он страшный и насколько он может защищать нас в любой ситуации. И в Египте, и когда мы переходили море, вот это была вот эта ужасная вещь. Тут был вопрос, кто уцелит. Египтяне в море и мы в море. Когда египтяне начинают входить в море, мы еще в море. И вот это страшно, мы уцелим, будет еврейский народ останется жив или нет. Это было вот такое деление очень резкое. И это в какой-то мере та же самая вещь, она была для египтян гибель, для еврейского народа спасение. И такая вещь у нас называется страшной. И поэтому, когда говорится про то, что происходило в Египте, то, что происходит, когда мы переходим море, это называется страшно. В Йомер Лашмидам. И так Всевышний сказал взять нас и уничтожить. Когда мы сделали золотого тельца, и тогда было решение о уничтожении еврейского народа. Почему это связывается с переходом моря? Сразу после перехода моря говорится, значит, о золотом тельце, о том, что мы не помнили все, что Всевышний сделал в Египте, о переходе моря также, и о том, что Всевышний нас тогда решил уничтожить. Говорится, что когда Миха переходил море, он уже в какой-то мере думал о том, как сделать вот эту ужасную вещь. Мы потом в переходе моря, может быть, это заметим. И еврейский народ бы был уничтожен, люлей Муше Бахиро, если не Муше, который Всевышний взял его и выбрал. Амад Беперец Лефанав, Муше взял и стоял вот в этом проруби, который Всевышний сейчас хотел сделать с еврейским народом, Лашив Хаматом Яшхид, для того, чтобы взять и восстановить гнев Всевышний, чтобы он не взял и не уничтожил еврейский народ. И тут, конечно, Муше молился за нас очень сильно, и за счет него мы были спасены, и Всевышний тут дал Муше очень большую, как можно сказать, взятку, которую Муше не взял. И этим он сейчас рассматривается избранных Всевышнего, как и Авраам, как и Яков. Когда Всевышний сказал Муше, Муше, я возьму и уничтожу еврейский народ, а тебя я возьму и сделаю еврейский народ. Значит, следующий, вот этот избранный народ, будет только твой, и ты единственный, кто будешь его праотцом. И мне кажется, вы понимаете, какое в духовном плане это ужасное взятка, если так можно ее назвать. И Муше, конечно, понял, и это одна из особостей Муше, что он всегда думал о том, что же самое правильное в этой ситуации. Не что мне хочется, а именно что правильно, абсолютно правильно, что самое желанное Всевышнему. И он понял, что это именно взять и выпросить, и просить за еврейский народ. И он тогда не думает о его, то, что будет ему удобнее или лучше, а думает только за еврейский народ, и этим он становится избранником еврейского, и избранником в глазах Всевышнего. Как говорит устное предание на это, как будто царь, тут есть такая притча, которая дает устное предание, что царь рассердился ужасно на своего сына и начал писать о том, что приказ о том, что он его возьмет и там непонятно, что с ним сделает. И пришел приказ о сыне. Был друг царя, ближайший друг царя, приходит и выхватывает у него из рук эту бумагу. В какой-то мере этим сравнивается Муше. Этим кого-то, этот друг, он ставит себя в опасность, но он понимает, что для царя, царь потом, когда он же не захочет, чтобы его сын был уничтожен. Конечно, это притча, и договорить так о Всевышнем мы совершенно не можем, и в какой-то мере также не совсем. Я только это рассказываю, потому что это притча нам дает устное предание, показать кого-то, что Муше поставил себя в опасность во имя Всевышнего и во имя еврейского. И тут у нас есть, говорится, что когда это произошло, были пять понятий гнева. Видите, снова у нас вот эти пять понятий гнева, это символика руки. На руке у нас есть пять пальцев. И мне кажется, все понимают, когда мы показываем такой кулак, это понятие в какой-то мере наказания или чего-то такого не очень приятного. И параллельно этих пять пальцев, которые у нас есть на руке, у нас есть правая рука, что символизирует милость, и левая рука, которая, как вы понимаете, символизирует в иудаизме обычно противоположность. Есть пять уровней гнева. Говорится, что когда в этот момент было какое-то эти пять уровней гнева, они чуть ли не проявились на еврейский народ, и тогда Муше молился, чтобы они в какой-то мере не происходили.
Слово хима, может, я все-таки рассмотрю, может быть, мы рассматривали об этом. Там говорится киаретими пнеа авда хима. Муше там говорит о двух уровнях гнева, особенно в книге Дворим, которые проявились во время греха Золотого Тельца. И у нас есть разные уровни гнева. На иврите хима – это гнев, который женского рода. И у нас что-то значит, когда гнев он женского рода. Женщина в контрасте с мужчиной может иметь детей. Мужчина вот это никогда не может. И что происходит? Когда есть гнев, который человек гневится, сердится и забывает. Он там непонятно что, пошел спать, все забыл. А есть гнев женского рода. Значит, мы гневимся. Этот гнев порождает внутри нас еще новый гнев. Этот новый гнев порождает еще новый гнев. Когда мы в таком состоянии, такой гнев называется хима. Это слово также жар. Значит, это какой-то гнев, который порождает новый гнев. И это был уровень, в котором еврейский народ был в этот момент. Это было отношение Всевышнего к нам тогда. Только я хотела бы закончить чем-то хорошим. И я закончу тогда просто главу. Я извиняюсь, что не хочу закончить нехорошим пасуком. Барух Хашем, я только потом возвращусь еще назад. Барух Хашем, Элоки Исраэль, мин олам ваад олам, вамах колам, амин, халилюка. Благословим Всевышний, Бог еврейского народа, от этого мира до другого мира. Амин, сказал весь народ. Амин, халилюка. Но мы потом возвратимся к тому, что мы говорим. До свидания. Было очень приятно, что Всевышний сделал так, чтобы все здоровые продолжали быть здоровы. Все Амин. Больные, чтобы выздоровели. Чтобы все возможные благи всему еврейскому народу. Чтобы у нас был очень хороший год. Я говорю год, потому что мы сейчас начинаем кого-то наш период зимы с этого дня. Чтобы все было только хорошо всем. Бацраха, до свидания.